Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В этот час в студии проведу с вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 12 ноября, пятница. Сегодняшний выпуск вот о чем. Зачем Зеленский отправил Резникова на фронт? Какие тайны хранит стратегия интеграции переселенцев? Новый министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный внезапно для прессы прибыли на Донбасс. В пресс-службе Минобороны заявили, что лидеры украинских силовиков прибыли в зону боевых действий, чтобы познакомиться с положением дел в военных подразделениях на передке, а также рассмотреть проблемы военных и гражданских на фронте. После этого визита Резников и Залужный, цитата, «отработают механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации в регионе». Зачем Резников, в отличие от своего предшественника Андрея Тарана, показательно поехал на Донбасс? Есть ли смысл главе Минобороны ездить на фронт? И зачем Зеленскому понадобился юрист Резников во главе министерства? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Будут военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Кази, волонтер Вячеслав Раевский и политолог Петр Олещук. Во второй части разговора в студии мы обсудим тему того, зачем Владимир Зеленский оставил военно-гражданские администрации, которые Петр Порошенко учредил в 2015 году на Донбассе. Напомню, что 18 из 72 громад на подконтрольной части Донбасса управляются ВГА, причем в десятках километров от линии фронта, там, где боев не было с 2014 года. Все решения там принимает только один человек и никак не подотчетный людям. Так вот, зачем они Зеленскому нужны, эти ВГА, как можно решить, было бы без них паралич власти в Славянске, Северодонецке, Лисичанске, и как вернуть голос жителям мирного Донбасса. Об этой теме мы поговорим с журналисткой Юлией Абибок и старшим аналитиком гражданской сети «Опор» Александром Клюжевым. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но пока слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Макеевской колонии скончался Руслан Макарец, приговоренный группировкой ДНР к 13 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила советница главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева. По ее словам, пока неизвестна причина смерти. Есть две версии. По одной из них смерть насильственная, по другой – сердечная недостаточность. Макарец был задержан весной 2019 года на КПП в Горловке. Так называемый Верховный суд ДНР приговорил его к 13 годам лишения свободы, а затем отправил отбывать срок в исправительную колонию в Макеевке. Служба безопасности Украины опубликовала часть показаний бывшего участника группировки ДНР Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму изоляции в Донецке. Он рассказал, что руководил тюрьмой до июля 2015 года. Его роль состояла в том, чтобы заставлять людей давать показания. По словам Куликовского, при каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ России. Он также подтвердил, что к тем задержанным, которые не шли на сотрудничество, применяли пытки. Со слов задержанного, пленных сажали в одиночные камеры, лишали доступа к пище, воде и туалету, заставляли находиться в положении стоя. Куликовский покинул должность после конфликта с так называемым военным тюремной охраной. При этом он продолжал работать в изоляции и выбивать показания из пленных вплоть до января 2018 года. Напомню, 9 ноября Дениса Куликовского задержали в Киеве. Приморский суд Мариуполя арестовал его на 60 суток без права внесения залога. Его обвиняют в торговле людьми, создании террористической группы, создании вооруженных формирований, нарушении законов и обычаев войны. Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использовать воздушное пространство Украины для самолета депутата Верховной Рады Тараса Козака. По данным спецслужбы, бизнес-джет хотели вывести из-под санкций СНБО. Для этого ему сменили бортовой номер. С новым номером самолет направлялся из одной из стран Европейского Союза в Россию, для чего хотел пересечь воздушное пространство Украины. Напомню, в начале этого года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении оператора воздушных судов и компании Тараса Козака и Виктора Медведчука. Они в нарушение законодательства летали в Россию. Нардепов, напомню, подозревают в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в аннексированном России Крыму. С мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом. Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. Его объявили в розыск. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 13 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Троицкого, Гнутова, Луганского, Широкино, Крымского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах поселка Шахты Трудовская в Донецке, Зеряновке, Доломитного, Широкой Балки, Луганского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Калинова и Сокольников. В школах Славянска со вторника возобновляются очные занятия для учеников 1-4 классов. Также разрешены индивидуальные занятия в школах искусств и спортшколах. Об этом сообщил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что в городе наметился небольшой, но стабильный спад заболеваемости по ковиду. Он анонсировал, что на следующем заседании комиссии через неделю примут решение по средним и старшим классам. Напомню, Донецкая область с 18 октября в красной зоне карантина. По прогнозам специалистов, регион может остаться в этой зоне до конца ноября. 24 058 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1348 человек заболели ковидом, 66 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 436 новых случаев заражения, 11 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 101 человек заболел и 19 умерли от осложнений ковид. В Орду 897 заболевших и 77 умерших. Пенсионеры в Мариуполе с 15 ноября смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом только при наличии сертификата о вакцинации. Об этом сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков. По его словам, если ситуация с заболеваемостью в городе останется напряженной, то комиссия рассмотрит вопрос об ограничении проезда для всех невакцинированных пассажиров. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем до плюс 8.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Мы обсудим внезапный визит нового министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Донбасс, в зону боевых действий, где они ознакомятся с положением дел в военных подразделениях на передке, а также обещают рассмотреть проблемы военных и гражданских на фронте. В студии мы поговорим о том, зачем Резников, в отличие от своего предшественника Андрея Тарана, показательно поехал на Донбасс. Есть ли смысл главе Минобороны ездить на фронт и зачем Зеленскому понадобился вообще юрист Резников во главе министерства? Во второй части разговора в студии мы обсудим, зачем Зеленскому нужны военно-гражданские администрации в неприфронтовых областях. Можно ли как-то без них решить проличь власти в Славянске, Северодонецке, Лисичанске? И как вернуть голос жителям мирного Донбасса? Разговоры начнутся совсем скоро, дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
А пока о других темах. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины недавно представило стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. А теперь за нее взялась новый министр Ирина Верещук. В министерстве назвали приоритетные направления реинтеграции на ближайшие 3 года. Как быстро смогут обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем и во сколько это обойдется государству? Обо всем об этом детали в материале моего коллеги Марьяна Кушнира.
У четвер за круглим столом міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук зібрала профільні парламентські комітети, членів команд міжнародних партнерів, а також громадські організації, аби публічно обговорити стратегічні цілі міністерства на найближчі 3 роки. Державна політика у питанні реінтеграції вимушено переміщених осіб розрахована до 2024 року і складається з 7 ключових напрямків – забезпечення житлом, освіта, працевлаштування, соціальний захист, медичне забезпечення, доступ до документів та реінтеграція у територіальних громадах. Першочерговим питанням, вважають в міністерстві, є власне житло для переселенців.
За інформацією звіту Національної системи моніторингу ситуації з ВПО Міжнародної організації з міграції, станом на березень 2021 року власне житло мають лише 12% людей. І орендують житло 60%. Живуть у родичів 15%. 39% внутрішньопереміщених осіб заявили, що не мають наміру повертатись до міст попереднього проживання. Тобто 39% людей, які готові проживати в громадах, якщо б їм допомогли з житлом. Давайте разом дійсно візьмемося, бо лише 12% з внутрішньопереміщених осіб, а це майже 1,5 мільйона. Це дуже велика кількість людей, які чекають на наші рішення.
Якщо вирішити проблему із житлом, то решта напрямків підуть легше, вважає голова парламентського комітету з питань прав людини Тарас Тарасенко.
І освіта, працевлаштування, медичне забезпечення, вони всі будуть прив'язані до житла.
І до інших проблем. Адресна допомога. Нині відсутній системний підхід по задоволенню екстрених потреб людей, яким довелося покинути рідний дім. Хто саме потребує такої допомоги?
Що внутрішньопереміщені особи – це не є статусом, і тому важливо пам'ятати, що серед внутрішньопереміщених осіб є дуже багато різних людей з різними потребами, і тому це треба враховувати. Є люди з високими статками, є люди багатодітні, є люди з інвалідністю, з дітьми з інвалідністю, і у них потреби можуть бути різні. Тому треба говорити і про зміну підходів з однаково до врахування цих потреб.
Таку точку зору висловила правозахисниця, членкиня правління благодійного фонду «Восток СОС» Олександра Дворецька. Друге – освіта. З цим є ще не менше дві проблеми для переселенців. Як потрапити із окупованих територій на вільні під час пандемії COVID-19? Адже якщо добиратися через Росію, існує ризик штрафу та визнання освіти здобутою на території ОРДЛО.
Всі європейські країни взагалі знімають процедуру нострифікації для громадян України, щоб легко наші туди виїжджали. А ми для своїх же не можемо подібну процедуру легку зробити. Вони ж не з власної долі, не з власної волі залишились на окупованій території, там отримали якусь освіту. Хай це буде середня професійна освіта чи вища освіта. Але такий порядок можна зробити і треба зробити.
Заявив голова парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ направить 22 мільйони субвенцій у місцеві бюджети, аби допомогти переселенцям із окупованої частини Донбасу житлом. Та цього все ж замало. У Міністерстві реінтеграції вважають, що їхня нинішня програма допоможе до 2024 року підвищити якість життя ВПО та інтегрує їх до місцевих територіальних громад.
Куди движеться Україна і наш регіон? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, новый министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный внезапно для прессы прибыли на Донбасс. В пресс-службе Минобороны заявили, что лидеры украинских силовиков прибыли в зону боевых действий, чтобы познакомиться с положением дел в военных подразделениях на передке, а также рассмотреть проблемы военных и гражданских на фронте. После этого визита Резников и Залужный, цитата, отработают механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации в регионе. Зачем Резников, в отличие от своего предшественника Андрея Тарана, показательно поехал на Донбасс? Есть ли смысл главе Минобороны ездить на фронт? И зачем Зеленскому понадобился вообще юрист Резников во главе министерства? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору присоединятся бывший спикер, пресс-секретарь одного из подразделений в штабе операции Объединенных сил Вячеслав Раевский и Петр Олещук, политолог. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Игорь, ну, как вы думаете, зачем, вот как вы прокомментируете вообще вот этот вот такой внезапный визит, ну, если смотреть на предшественника Алексея Резникова, Тарана, не часто он туда наведывался, либо мы об этом не знали, да, а сейчас, ну, видим сообщение об этом, Минобороны об этом сообщает. Как вам такое?
Ну, абсолютно я спокійно до цього ставлюсь. Не забувайте, що, до речі, Таран певний час був на... Ну, був задіяний до певних завдань, які проводились в Донецькій, Луганській області, так що він може сказати, що він більш-менш ознайомлений. Ясно, що політик, Резнік і міністр оборони, він повинен з багатьох причин туди поїхати, він абсолютно це правильно зробив і свідомо зробив, що взяв керівництво, військове керівництво главкома Збройних сил України, поїхав для того, щоб ознайомити ситуацію на місці. От це, по-перше, йому необхідно робити як менеджеру, як адміністратору. І по-друге, не забувайте, що він все-таки політична фігура, яка повинна, крім інших адміністративних чи менеджерських речей, виконувати ще певні політичні речі, які покладені на нього відповідним органом влади. Тому я вважаю, що це абсолютно правомірно, правильний підход. На місці він зможе ознайомитись не тільки з тим, що йому доповідають, чи тим, що він, будемо казати, читає в засобах масової інформації, ну і особисто поспілкуватися з бійцями на різних, абсолютно різних напрямках діяльності Збройних сил України, поспілкуватися абсолютно відверто, відкрито. Ясно, що це дуже важко іноді буває, ну мені здається, що особливо харизма нового міністра оборони дозволить йому зробити це значно легше, ніж його попередника.
Господин Касси, я так понимаю, я прав, когда говорю о том, что предыдущий министр обороны не часто наведывался на фронт?
Ну, не забувайте, що він свого часу, коли був військовослужбовцем, був у складі ЦСКК. Тобто він
совместный центр контроля и координации для слушателей,
абсолютно
которые не знают.
Правильно. Тобто він реальну ситуацію знав на місці, і він абсолютно, на мій погляд, хоча і не часто туди навідувався, але він володів більш-менш реальною ситуацією. Коли сам безпосередньо новий міністр оборони, він повинен вникнути в всю цю ситуацію реально. І найкращий спосіб це зробити саме зробити через робочі поїздки, робоче знайомлення, робоче спілкування з командирами, з солдатами, з їхніми належними потребами, які виходять. І ясно, що він як міністр оборони повинен задіяти всі заходи, щоб усунути всі недоліки в постачанні, в діях, в, будемо казати, інших речах функціонування Збройних сил в зоні проведення операції.
А можна немножко вот поподробнее об этих недостатках, о которых вы говорите? Ну, вот много говорят о том, что Министерство обороны, глава Минобороны в Украине, ну, по стандартам НАТО, это такая чисто политическая, чисто административная функция. Ну, вот есть, дают ему какие-то отчеты, что вот какой-то некомплект, да, что вот нужно переоборудовать либо военную технику новую, да, отправить на фронт, либо что-то. Почему ему это не хватает? Почему он вынужден сам туда ехать? Потому что система плохо работает, вот такая вот эта связь между военными и министерством.
Ні, ну, однозначно, що не тому, що, а для того, щоб не бути, м'яко кажучи, сліпим. Розумієте? Багато речей, які заявляються його оточенням, багато речей, які заявлялись попередньому міністру, але не всі вони враховувались. І для того, щоб протягом перших місяців правильно підійти до формування своїх стратегічних поглядів на те, як адмініструвати цією системою, яка називається Збройні Сили України, Міністерство оборони України, він однозначно повинен чітко собі розуміти, де повинна проходити оце, знаєте, межа військового і адміністратора, де і яким чином він повинен своєчасно забезпечувати відповідний і необхідний бюджет. Де саме провали в невиконанні цього бюджету, яка техніка потребується в першу чергу, що потребується, будемо казати, з матеріальних запасів, в другу чергу, взагалі, яка кадрова політика повинна бути. Ну і саме це, скоріш за все, навіть саме основне. І саме, на мій погляд, серйозне те, що він заявив, я думаю, що він до кінця, може, і не усвідомлює того, що було їм сказано, це про підсилення захисту людини в погонах, а підсилення воно може здійснювати через правильний, раціональний, відповідно до тих, знаєте, підходів, які є в державах-членах НАТО, це створення демократичного цивільного контролю. У нас на сьогоднішній день немає такого інструменту, як військовий омбудсмен. Тобто військовослужбовці, незважаючи на те, що є, наприклад, заяви, пов'язані з порушенням прав військовослужбовців за різними напрямками, да? Йому треба реально розібратися, що, як і яким чином усувати. Тому що не завжди військовослужбовець може звернутися до міністра оборони, не завжди військовослужбовець може звернутися в суд, і не завжди військовослужбовець може звернутися, вибачте, до вищого свого команди.
Ну, да, тому... просто не факт, що дійде, це жалоба, да, або просьба.
Ну, тому, вибачте, держави-члени Європейського Союзу і держави-члени НАТО, вони так ввели такий механізм, як незалежний інститут військового омбудсмена, який, на жаль, у нас не діє на сьогоднішній день. І ми бачимо все, що на сьогоднішній день може зробити омбудсмен загальної юрисдикції. Це, вибачте, відповідати на певні скарги щодо забезпечення пенсіонерів житлом, своєчасно виплати пенсії. Десь один раз ми почули і побачили в звіті, що знайшли в інтернеті пов'язані речі з харчуванням діючих військовослужбовців, але основне – це діючі військовослужбовці. Це і захист прав жінок, так званий sexual harassment. Випадки є. Це і незаконне, вибачте, на мій погляд, звинувачення військовослужбовців судами. Згадайте того ж самого Колмогорова, рядового, чи згадайте історію з генералом Назаром. Правда, тут багато речей можна сперечатися, але його повинен захистити саме через його право, право військовослужбовця, відповідно до тих прав і свобод, які є сьогодні і розроблено сьогодні Європейським Союзом, державами членами НАТО, і Україна приєдналась до цього.
Услышали вас, да, такой действительно важный и необычный, наверное, для вот Украины разрез, наконец-то актуализируется, ну вот по вашему мнению, или должен актуализировать новый министр обороны, собственно говоря, права и свободы военнослужащих. Последний вопрос к вам, Игорь. А зачем Зеленский вообще вот его назначил? Вот не видел вашего комментария. Вот цели политические, если политические, то какие? Или сугубо административные. Вот исправить вопрос с оборонными покупками.
Алло.
Слышали вопрос, Игорь?
Так, так. Вы знаете, ну, я не є Зеленський, щоб відповісти в прямой постановці на це питання, да, навіщо він його призначив. Ясно, що призначення, на мій погляд, його попередника, це було помилкою, і якщо ми подивимось, про це неодноразово згадували. По багатьох причинах, і ясно, що ну з Верховного командувачем сперечатися не будеш, ясно, що він відповідає за оборону держави, і якщо він виходить з тих чи інших міркувань, це його право і його повноваження. І однозначно з нього буде народ України запитувати, коли, вибачте, не відбудеться те, що було заявлено міністром оборони і що було, будемо казати, заявлено президентом по відношенню, по функціонуванню такого серйозного напряму діяльності, як сектор безпеки і оборони, в тому числі Міністерство оборони.
Спасибо большое. Ну, действительно, пока рано судить о каких-то результатах работы Алексея Резникова. Вот только он делает свои первые шаги, и, как видим, это такая показательная визит на Донбасс. Спасибо, Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. К нам присоединяется ветеран войны на Донбассе Вячеслав Раевский по телефону. Вячеслав, добрый вечер.
Да, доброго вечера.
Вячеслав, вот мы сразу же после новости о назначении Резникова министром обороны собрали мнение действующих военнослужащих. Плохого мнения о нем не нашли. Как вы это объясняете, вот такую популярность новоназначенного министра обороны среди военнослужащих? Это на фоне предыдущего министра, он такой популярный, такой большой кредит доверия к нему?
Я не скажу, что там дуже прихильні чи неприхильні військовослужбовці до поточного міністра. Це скоріше дещо... дещо не інтегрованість поточного міністра в той сталий сектор безпеки і оборони, який його розуміють. Він не є колишнім військовослужбовцем, достатньо посередковано був якось недотичний до Збройних сил України. Тому і якоїсь думки поки що немає. Добре, гарно це і таке інше. Я думаю, що час найкращий. Суддя, як кажуть, і він все виправить. Будемо жити, будемо бачити.
Господин Раевский, а как вы относитесь к тому, что, ну, вот такое политическое лицо, гражданский, администратор, по сути, своей, да, не военный, ездит на фронт и смотрит, как там дела? Ну, получается, что система-то не очень хорошо работает, если первое лицо, да, непосредственно вынуждено спускаться, ну, вот в окопы.
Ну, его можно зрозуміти. Дійсно, це в ідеалі дуже хотілося б, щоб, навпаки, на посаду міністра оборони призначалися люди, які мають неймовірний військовий, воєнний досвід, які усвідомлюють ці аспекти функціонування Міністерства оборони, Збройних сил України, і серед них вибрати когось кращого. Ну, на жаль, як казала одна людина, один із наших колишніх президентів, маємо, що маємо, його було призначено, але прийняття рішення, воно завжди стандартне, це усвідомлення задачі, оцінка обстановки, прийняття рішення. Тому другий етап – оцінка обстановки. Воно завжди сталий пункт в прийнятті рішення, тому його можна повністю зрозуміти, чому він поїхав саме на Донбас, щоб своїми власними очима щось побачити і набратися такого тактичного, оперативного досвіду щодо наших збройних сил.
Останній вопрос к вам. Ну, які самі більші претензії, з вашої точки зрення, от воєнослужащих к Міноборони, в частності, да? Ну, Міноборони відповідає іменно за, якщо я правильно розумію, за снабження обмундированням, воєнним снаряженням, различні форми вот, устава, да, отношений між низшим і вищим командним составом. Вот що не устраиває зараз воєнних, щоб Резніков мог справить.
Я думаю, що було б дуже гарно оцінити етапи розвитку наших збройних сил першого періоду війни, 14-й, початок 15-го року, коли всі найбільш такі креативні, найбільш потужні кроки реалізовувалися, ну, просто, як то кажуть, співоберта. На жаль, потім, чим далі війна йшла, тим ці всі позитивні зрушення, вони так сповільнювалися, а деякі з них навіть назад відкотилися назад. Чого тільки варто згадати улюблений багатьма підрозділ аеророзвідка, який був з незрозумілих причин реформований сталою мовою, а насправді був майже знищений. Тому подумати, я кажу, що можна було б так оцінити перші періоди війни, набрати все, що краще не було зроблено, і реалізувати. І, звісно, не наступати на ті неймовірні граблі, які були до цього, тому що коли на 8-му році війни військовослужбовці не в повному обсязі отримують фінансове забезпечення, а це прямий обов'язок Міністерства оборони як забезпечуючого органу, як центрального органу виконавчої влади, тому пояснення і виправдання не буде і немає ніколи.
Спасибо большое, Вячеслав. Это был Вячеслав Раевский, ветеран войны на Донбассе. Ну, вот эту тему закроем с Петром Олещуком, политологом с нами по телефону. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Петр, как вы объясняете, ну, вот это вот назначение Алексея Резникова, юриста, на пост министра обороны? Прочили ему вот эту вот должность, ну, Владимир Зеленский назначил. Зачем он его назначил? Цели, как с вашей точки зрения, политические? Вот отвести, какие-то показать сигналы украинскому обществу или сугубо административно? Исправить те ошибки, которые вот Андрей Таран, те вещи, которые он не смог сделать?
Ну, я думаю, что может быть и первое, может быть и второе. Ну, необходимо понимать, что Резников, он, конечно, фигура гражданская. Это, в принципе, вполне в контексте современных европейских и евроатлантических трендов, кто должен быть министром обороны. При этом он фигура публичная, известная как гражданам, так и волонтерам. В принципе, довольно-таки давно занимается проблемами войны на Донбассе, в частности, как представитель в трехсторонней контактной группе. Ну, и я думаю, что он та фигура, которая может поддержать надлежащий уровень публичности в министерстве, потому что именно по этому поводу было очень много всегда претензий со стороны общественности. Ну и в целом я не могу сказать, что есть какие-то проблемы в его репутации, то есть он как политическая фигура в целом вызывает, ну даже у людей, которые критически к власти настроены, в целом, ну, довольно-таки сравнительно позитивные оценки. Я думаю, что все это в комплексе и публичность, и административный опыт, они привели к подобному назначению на должность, ну, которая, наверное, является в нынешних условиях одной из наиболее важных.
Петр, а зачем открытость министру обороны, собственно говоря? Для того, чтобы вот укозамыливанием заниматься или действительно коммуницировать это обществу сейчас нужно?
Ну, конечно, нам нужно коммуницировать, понимаете? Вот, например, сейчас какая ситуация происходит? Продолжается нагнетание соответствующих настроений истерических по поводу размещения российских войск близ украинской границы. Опять-таки, все эти вопросы, связанные с кризисом вокруг нашествия мигрантов через Белоруссию в Европу. То есть, вот, ну, в принципе, проблемы информационной войны, информационного давления, они никуда не делись. Вот. И естественно, что в том числе, кроме сугубо административных вопросов, которые, конечно, являются доминирующими, все-таки министр должен в какой-то тревожный момент четко обозначить позиции Украины, ну и в целом реальное соотношение дел, и при этом эта позиция должна, ну, вызывать хотя бы базовое доверие у граждан.
Хорошо, спасибо большое. Петр, побудьте, пожалуйста, с нами, если у вас есть возможность. Мы бы хотели получить от вас комментарии по следующей теме. Тоже это такие кадровые назначения, точнее решения Владимира Зеленского политические. Вот начнем о них говорить через несколько секунд.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
18 из 72 громад на подконтрольной части Донбасса управляются военно-гражданскими администрациями, причем в десятках километрах от линии фронта, там, где боев не было с 2014 года. Например, в Славянске, Донецкой, Северодонецкой, Лисичанской и Луганской областей. То есть выборов, привычных для свободной Украины, там не происходит. Все решения там принимает один человек, глава военно-гражданской администрации, никак не подотчетный людям. Почти 650 тысяч людей никак не влияют на решения, которые влияют на их непосредственно жизнь. Вот такой каламбур. Практику Петра Порошенко, который ввел такую форму управления на Донбассе в 2015 году, неожиданно для многих продолжил и расширил президент Владимир Зеленский. Зачем Зеленскому нужны военно-гражданские администрации в неприфронтовых областях? Как можно было решить без них паралич власти в Славянске, Северодонецке и Лисичанске? И как вернуть голос жителям мирного Донбасса? Об этом мы поговорим с журналисткой Юлией Бибак. Юлия, добрый вечер.
Здравствуйте.
И, надеюсь, к нашему разговору присоединится Александр Клюжев, старший аналитик гражданской сети «Опора», и, напомню, с нами политолог Петр Олещук. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот нашим экспертам, ну, уже можно сделать определенные выводы. Вот, допустим, жители Славянска, Северодонецка, Лисичанска. Как вы относитесь к тому, что у вас ликвидировали, по сути, местные выборы и назначили глав военно-гражданских администраций? Считаете ли вы, что вас лишили права голоса, и это плохо? Или, наоборот, вот власть стала гораздо эффективнее? Закончился этот вот политический паралич в местных органах власти, в горсоветах. Мы в Славянске вот следили за этой баталией, когда не мог принять бюджет горсовет, и Владимир Зеленский сделал такое волевое решение, ликвидировал этот горсовет и ввел военно-гражданскую администрацию. Юлия, ну вы написали текст в издании «Зеркало недели Украина» под названием «Железный кулак военно-гражданских администраций», что на самом деле власть пытается решить за счет военно-гражданских администраций. Ну вот первый вопрос к вам такой: почему вас это волнует, вы эту тему актуализируете, что не так?
Ну, в принципе, все не так. Ну, то есть военно-гражданские администрации вводились как временное решение, как временная мера в 2015 году. В первую очередь, насколько я понимаю, да, стабилизация ситуации на линии фронта, на фронте. То есть мы можем, в принципе, ну, сегодня тяжело об этом говорить, о стабилизации. Мы знаем, что Россия скапливает войска в границе, и, в общем, ситуация, или пытается сейчас еще, ко всему прочему, задушить нас, вот, заварить нас холодом. Но, в принципе, мы можем говорить, что с 2016 года ситуация стабилизировалась на линии фронта, и можно уже искать какие-то решения, как ликвидировать военно-гражданские администрации, либо хотя бы ограничить их действия там, где выборы действительно провести невозможно. Ну, я сейчас вот уже влезу в профиль Александра Клюжева, об этом больше скажет, что у нас нет критериев, которые определяют, где военно-гражданская администрация действительно обоснованно обязана быть, а где нет. Но и больше всего меня волнует самый верхний уровень, уровень областей. Несколько лет я уже пытаюсь вести исследование, которое показало, что эти области могут быть разделены между соседними регионами довольно безболезненно и использовать для всех. И таким образом мы имели бы эти территории, имели бы областную власть, которую бы не избирали.
Юлия, ну вот вас лично, вас что возмущает? Возмущает, что отстают вот эти вот территории по развитию, потому что там затормаживается назначение либо глав военно-гражданской администрации, либо создание громад, которым и выделяют, собственно говоря, деньги. Или вас вот возмущает сам факт того, что отняли голос у людей, и не могут они никак влиять на местную власть?
Ну, мне лично, я должна сказать, это очень важно. У меня нет, к нынешним главам военно-гражданских администраций у меня претензий нет. Это не история Павла Жебрийского, о которой мы много писали. Это другая ситуация. То есть это эти люди, которые, ну, в принципе, не запятнали себе никакими скандалами, которые очень много работают. Наверное, работа тяжелее, чем областное или местное руководство в других регионах. А что меня возмущает, ну, если мы можем говорить о возмущении, я, в принципе, довольно безэмоционально к этому всему отношусь, это то, что эта часть Украины не живет параллельно с остальной Украиной. То есть мы имеем какие-то разнонаправленные или просто не параллельные процессы, которые происходят вот в всей стране и происходят в Донецко-Луганской областях. То есть мы всегда имели эту проблему, когда... Это была своеобразная экономическая, политическая. Мне не хочется говорить гетто, это неправильное слово, но все равно это какое-то было, вот, какая-то резервация. И мы продолжаем эту политику, мы, в принципе, продолжаем делать из этой территории резервацию.
Давайте я вот Петра Лещука тоже мнение спрошу. Петр, ну, понятно было, почему Петр Порошенко ввел такую практику, да, военно-гражданской администрации. Ситуация была неконтролируемая, линия фронта постоянно менялась, нужно было принимать решения очень быстро, без политических споров, баталий. Ну, пришел Владимир Зеленский, и в январе 2019 года военно-гражданской администрации стало больше, потом он дальше ввел их уже совсем мирных, славянские, северодонецкие, лисичанские. Зачем?
Ну, тут необходимо все-таки уточнить, что подобная практика, она была введена далеко не сразу после начала боевых действий. И по сути, если, скажем так, упростить ситуацию, то по сути введение военно-гражданских администраций послужило своеобразным суррогатом военного положения на отдельных территориях Украины. Вот, и именно необходимостью совместить, с одной стороны, де-факто институции военного положения, его отсутствием, его формального введения, и было обосновано в свое время это решение уже бывшего президента Порошенко. Вот. И действительно, подобное решение, оно вызывает очень много различных вопросов, но по сути, действительно, я думаю, что, наверное, для власти намного проще и комфортнее решать проблемы этих территорий именно через подобные механизмы, а не через механизмы выборов. Ну, тем более, что действительно по некоторым городам есть серьезные вопросы о целесообразности введения там подобного управления. Ну, с другой стороны, мы помним, чем было обусловлено в том же Славянске введение подобной системы управления.
Вот. Не могли принять бюджет, не могли ничего делать, да, в этом городе, да, да, потому что некоторые политические силы заблокировали.
Орган самоуправления оказался парализованным. Вот, то есть, ну, наверное, действительно, мы не можем говорить о том, что подобная практика на всей территории Донецкой и Луганской области, она является нормальной в стратегическом плане. Вот. Но, с другой стороны, прогнозировать развитие событий в отношении продолжающейся войны, ну, так же, как мне кажется, довольно сложно. Вот. Ну, наверное, потому что обстоятельства не сильно поменялись, наверное, поэтому и новая власть продолжает сохранять этот орган.
Ну, вопрос Юлии Абибак. Юлия, ну, вы изучали этот вопрос, а вы понимаете, как можно было бы еще решить вот этот паралич власти, который мы наблюдали в Славянском горсовете, в Северодонецком, в Лисичанском горсовете? Ну, действительно, ведь эти города стояли на месте, не могли, ну, в том же Славянский мост построить, просто потому, что некоторые политические силы, которые, кстати, называют пророссийскими, да, и считают там пророссийскими, заблокировали принятие бюджета, но никак этот Гордиев узел разрубить было бы нельзя.
Ну, в этой студии не хватает Юрия Ганущака, который, в принципе, один из тех людей, которые предлагают решение. То есть сейчас вся загвоздка в законе о местных администрациях. То есть закон должен был бы ввести должность ну, называют это префектом, да, человек, который будет проверять решения местных советов на законность и приостанавливать какие-то решения, в том числе от него бы, в принципе, зависело и наблюдение за деятельностью совета в целом, и, возможно, вот в его функциях был бы роспуск этих советов, если они не могут принимать решения, как в этом случае. И за роспуском следовали бы не введение военно-гражданских администраций, а выборы. Причем эта практика была бы одинаковая для всех регионов Украины.
А почему этот закон о префектах до сих пор не принят? На каком этапе он сейчас разработки?
Ну, насколько я знаю, он принят в первом чтении, и там есть поправки. Они не так давно, на самом деле, уже разработаны и внесены в парламент, то есть ко второму чтению. То есть я бы не сказала, что там идет какое-то искусственное блокирование этой темы. Насколько я поняла, снова же я могу ссылаться на слова Юрия Ивановщика, который все-таки имеет и контакты в парламенте. Насколько я понимаю, торможения искусственного этого вопроса нет, и консенсус определенный в парламенте существует.
А давайте опишем, как это должно было выглядеть. Ну вот местные гражданские администрации. То есть появляется в Украине определенный орган власти, который контролирует местные советы не только на Донбассе, по всей Украине.
Предполагается, что они будут действовать на районном и областном уровне, и вот то есть не будет районных советов, но будут главы этих администраций с определенным аппаратом, которые будут наблюдать за, отслеживать, собственно, деятельность местных, ну, как я сказала, они будут отслеживать деятельность местных советов в рамках соответствующих районов и областей и принимать решение о том, насколько эта деятельность соответствует законам Конституции Украины, и, соответственно, принимать решение о торможение, прекращение каких-то актов, если они противоречат закону.
С нами Александр Клюжев, старший аналитик гражданской сети «Опора». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вот вы Юлии в ее материале рассказали о том, что у вас есть собственный набор, вы разрабатываете, точнее, собственный набор, по которому можно было бы проводить оценку неких угроз в регионе, где действительно должны были бы быть эти военно-гражданские администрации. Вот расскажите немножко об этом. Какие-то угрозы, на каком этапе вот такая схема, алгоритм у вас находится сейчас?
Сейчас есть базовый проект закона, который еще не зарегистрирован, и он находится на экспертизе международной организации, Венецианской комиссии, БДИП, ОБСЕ. И в этом законопроекте есть определенная рамка относительно того, что представления военно-гражданских администраций должны базироваться на анализе ситуации. И этот законопроект обязывает военно-гражданские администрации изучать ситуацию и не просто определять, что нет возможности для выборов, а пояснять в документах, почему это происходит. Ну, для понимания, у нас с 2015 года, история абсолютно не новая, у нас с 2015 года были такие представления в Донецко-Луганской области, где была ссылка на сложную общественно-политическую ситуацию. Это говорит о том, что как бы никто никакого анализа не проводил. У нас не в всей стране сложная социальная общественно-политическая ситуация. Поэтому это пока базовая идея. И под эту базовую идею мы по собственной инициативе начали исследовать ситуацию в конкретных громадах по критериям жизнедеятельности, функционирования инфраструктуры, поврежденности этой инфраструктуры, наличие проблем с обновлением списков избирателей государственного реестра избирателей, криминогенную ситуацию, ситуацию относительно публичных инцидентов, публично известных инцидентов относительно боевых действий, обстрелов, нападений на представителей власти. И мы хотим как бы этим исследованием дать сигнал власти, что можно на конкретных данных определять политически незаангажированно эти решения. Там, где выборы невозможно провести, их действительно не нужно проводить. Там, где есть нормальное функционирование громады, необходимо обеспечить право на местное самоуправление, потому что мы должны все прекрасно понимать, что эти громады, где сейчас нет местного самоуправления, они просто отстают в своем развитии. Это мое глубокое убеждение, можно в это углубляться, но они отстают в своем развитии. Почему? Потому что тут есть базовый принцип, который нарушен. Плательщики налогов, члены громады, они несут как обязанности за развитие своей громады, так и имеют определенные права. Когда их лишают и прав, и обязанностей, это означает, что люди не несут никакой ответственности за развитие своей громады, и они абсолютно справедливо, про это мало кто у нас говорит, абсолютно справедливо говорят относительно того, что за все отвечает центральная власть руками военно-гражданской администрации, как за хорошее, так и за плохое. Ну и естественно, люди имеют право оценить потом центральную власть, как она справилась с этими функциями. Поэтому основная цель – это обеспечить возможность гражданам реализовать свои конституционные права. И через мониторинг конкретной ситуации мы хотим показать, что все же громады разные. Это тоже большая такая политическая манипуляция, которая наблюдается все эти годы, что вот все громады объясняются одной ситуацией, при этом не учитывается, что в одних громадах действительно никакой гражданской жизни нет, а в других громадах жизнь экономическая, социальная, другая бьет ключом. Поэтому этот анализ как бы даст пример возможности применения четких критериев, а также преодолеет эту манипуляцию относительно того, что все громады находятся в зоне боевых действий, что все громады находится постоянно под обстрелами и так далее. Поэтому вот такая основная идея. И когда мы презентуем этот результат исследования, в том числе, например, по медийной составляющей, забыл ранее об этом сказать, когда мы хотим сделать определенные карты громад относительно того, какой доступ граждане имеют к медиа украинским, есть ли вмешательство мовники, вмешателей страны агрессора и так далее. Когда мы предоставим этот материал, мы надеемся, что уже на основе выводов и международных организаций относительно базовой идеи, которая есть еще не зарегистрирована в законопроекте, мы сможем совместно с народными депутатами разработать уже комплексный законопроект, который будет отвечать на вопрос, как оценивается ситуация, кто ее оценивает, как взаимодействует между собой ведомства, потому что сейчас это тоже ничего не определено. И кто все-таки несет должностную и политическую ответственность за, например, непроведение выборов? Потому что сейчас хотел бы сказать о политической определенной составляющей. Мы видим, что выборы не проводятся в целом ряде громад, и никто, по сути, несет за это ответственность, хотя это, безусловно, беспрецедентное событие. И даже если оно во всех случаях обоснованное решение, все равно есть политическая ответственность. И насколько мне память не изменяет, даже президент Украины, который назначает глав ВЦА, областных в том числе, ни разу не комментировал прямо эту ситуацию. Поэтому...
Но какую ситуацию? Что выборы не проводятся? Или оценивал успехи на этих территориях, да?
О том, что выборы не проводятся. Хотя, безусловно, если такое решение кардинально принимается, то необходимо объяснить не только жителям этих громад, но объяснить и всей Украине, почему в данном конкретном случае временно и на какое время ограничиваются базовые конституционные права граждан. Поэтому нынешняя модель, мало того, что она не основана на применении четких критериев, что такое безопасно, а что такое небезопасно для проведения выборов, еще эта система принятия решений сейчас основана на коллективной безответственности. Вот не побоюсь этого слова, потому что фактически военно-гражданские администрации, они говорят, решение принимает ЦВК. Формально, правда. ЦВК говорит, решение принимаем-то мы, но никаких полномочий, никаких возможностей оценить безопасность в этих громадах мы не можем. Они тоже абсолютно правы. Например, уровень президента, правительства и парламента, РНБО, они вообще эту ситуацию не комментируют. И я это говорю к тому, что коллективная безответственность, она недопустима в таких серьезных
вещах. Услышали вас. Спасибо, Александр. Я вот хочу еще Петру Рещику последний вопрос задать. Петр, ну, опубликуют вот эти вот рекомендации опора, по которым определять, где проводить, где не проводить выборы. Как вы думаете, власть, ну, Владимир Зеленский, наверное, что он лично же делает, как главнокомандующий, обратит на это внимание или не каплет?
Ну, понимаете, это сложный вопрос, насколько обратит внимание. Конечно, что нужно учитывать мнение соответствующих структур, нужно учитывать мнение граждан, которые проживают на этих территориях. То есть, ну, я думаю, что если это мнение игнорировать, то, наверное, ничего хорошего, в том числе и в электоральном плане, это никому не принесет. Потому что, ну, если это не обосновано, и если граждане чувствуют, что их, по их мнению, не обоснованно лишают неких прав, ну, конечно, это, я думаю, никому ничего хорошего не приносит.
Вопрос Юлия Бибак. Юлия, расскажите немножко о способах решения вот этой проблемы, ну вот об укрупнении областей, как можно из этого ситуации выйти, ну если комплексно.
Ну, я не знаю, можно ли за этой ситуации выйти комплексно. Но мы, в принципе, когда мы говорим о законе о местных... Извините, пожалуйста, я тут сопровождаю.
Все нормально.
Ничего не могут с этим сделать. Ну, то есть, если мы сложим, мы возвращаемся к закону о местных государственных администрациях. Мы, ну, то есть, это один из этапов децентрализации. Мы объединили, ну, мы государство, мы объединили общину. У нас есть, которая у нас больше, ну, не должна быть до городов отдельных сил и так далее, мелких. Мы объединили районы, они укрупнены у нас сейчас. И логично следующий шаг – объединить области. И, ну, снова же, это, ну, если мы говорим о комплексных решениях, снова же. Но для этого, помимо закона о местных государственных администрациях, нужно еще внесение изменений в Конституцию, поскольку у нас перечень областей у нас определен в Конституции, количество и перечень областей. И вот это уже, наверное, что-то более сложное, чем принятие закона, оно учитывая все конституционные процедуры. То есть в любом случае мы говорим о процессе, в котором мы находимся с начала 2015 года, мы говорим о децентрализации.
Юлия, последний вопрос, кому, а люди-то там, где не проводятся выборы, они недовольны или, ну, их все устраивает? Ну, привыкли, возможно, так жить, да, что и не спрашивают. И выборы до войны были во многом ритуалом, да, был административный ресурс, люди голосовали, ну, вот так сказать, за своих, не анализировали программы. Сейчас вот центр назначил руководителей.
Ну, если вы поедете в любую общину, в любое село, в любой город в Украине, особенно в глубинку, спросите, хотят ли они выборов или чего хотят люди, ну, в последнюю очередь, скорее всего, вам будут говорить о выборах. В первую очередь, им будут говорить, что они хотят жить в безопасности и иметь работу, и, ну, иметь определенную инфраструктуру. Также и на Востоке, то есть люди там, в принципе, ничем не отличаются. Они хотят... Ну, последний вопрос – личность и... механизмы, которыми ими руководят. Первый вопрос – это вот то, что я перечислила. Но тут важно, что там есть еще определенные активные граждане и определенные, ну, управленческие кадры, да, которые... То есть люди, которые, возможно, хотели бы все-таки принимать участие в каком-то соревновании, таким образом расти. И они этой возможности лишены, потому что, ну, что бы они ни делали, как бы они ни старались, их место в руководстве, в управлении, в менеджменте, оно определяется не ими и не людям, для которых они работают. И вот это очень плохо, потому что действительно в регионе, ну вот Сергей Шапкин, которого я цитировала статью, он возражал против слова «элита», она ему не нравится, но все-таки, тем не менее, я его скажу. То есть мы ну, в этом регионе не формируется новая управленческая элита, к сожалению, ей просто не дают возможности вырасти.
Спасибо большое, Юлия. Ну, будем следить за вот этой вот темой. Действительно, она важная. Ну, и хотя не факт, что для людей, но вы вот пояснили, почему это может быть и не важно для людей. Ну, вот мы объясняем, почему это должно быть важно. Это были Юлия Бибак, журналист, Александр Клюжев, старший аналитик гражданской сети «Опора», и Петр Олещук, политолог.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Россия усиливает энергетическое давление на Европу и Украину, что провоцирует энергетический кризис. Как будет развиваться ситуация? Об этом политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников говорил с депутатом Верховной Рады, председателем независимого профсоюза горняков Украины Михаилом Волынцом и экспертом в области энергетики, сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрием Маруничем.
Вот на самом деле, господин Волынец, мы всегда в этой студии говорим о газе. Это такая классическая тема всех эфиров, которые связаны с Украиной, с конфликтом с Россией, с российским давлением. И мне кажется, что я чуть ли не впервые должен начинать разговор с темы кризиса угольных поставок. Так вот это вот естественный или искусственный кризис? Что это вообще?
Мы должны прежде всего говорить о балансе всех энергоносителей. Потому что если говорить отдельно о газе, то тогда надо... обратить внимание, что тепловые электростанции на грани остановки. Например, Центренерго, государственная компания, из 23 блоков в работе постоянно 3 или 4, и то не на полную мощность. Причина – отсутствие угля. Сейчас почти в два раза меньше запаса угля на складах тепловых электростанций, всего в объеме 480 тысяч, а необходимо иметь на складах как запас, который нельзя трогать, 760 тысяч. Такого никогда еще не было. Украина имеет собственных разведных запасов угля, которых хватит добывать объема, как сегодня, на 830 лет. А разведанных запасов нефти всего на 31 год. Разведанных запасов природного газа у нас на 28 лет. Вот и вся проблема. В то же время крупные шахты, вот такие как шахта Капитальная, где 120 миллионов балансовых запасов угля, которая построилась в советские времена как гигант для показания достижений Советского Союза. Я работал на этой шахте, начиная от рабочего до начальника участка и на других инженерных должностях. Сейчас на этой шахте добывают от 120 до 1000 тонн даже не угля, а горной массы. 37 государственных шахт добывают в сутки 11-10 тысяч тонн горной массы. Если эту горную массу привести к состоянию концентрата, то еще будет на 30% меньше объема. Министр энергетики отчитывался в парламенте на прошлой неделе, в пятницу. Как-то он с оптимизмом говорил, что мы включим на полную мощность блоки атомных станций. Раньше он говорил, что из 15 будет работать 15. Меня удивляет, он работал на Экоэнергоатом вице-президентом. И человек на полном серьезе говорит, что будут работать одновременно все 15 блоков. Какое-то сумасшествие или полная безответственность. Потому что блоки атомных станций, блоками атомных станций мы не можем маневрировать. Мы можем получить аварию еще более масштабную, чем Чернобыль в 1986 году. Для маневров нужны тепловые электростанции или гидро. Но в Украине очень мало воды. Украина, если так сравнивать с другими странами Европейского Союза, имеет самые малые и низкие объемы воды. Гидро нас не спасет. Зеленая энергетика тоже нет. Мы говорим о зиме, солнца нет, ветра может не быть. И они не могут выполнять маневрирующие задачи. Только тепловые электростанции. Но до августа месяца большие затраты, которые предусмотрены на маневры на тепловых электростанциях, не были заложены в тарифах. Раз. Задолженность перед тепловыми электростанциями составляет миллиарды, более 6 миллиардов гривен. И у меня такое впечатление, что нас готовили к импорту электроэнергии из Белоруссии, из России. Как это происходило, начиная с осени 2019 года, потом продолжалось это в 2020 году. И так само в январе-феврале месяце, когда Украина в больших объемах начала покупать ровным графиком электроэнергию в России и в Беларуси. Я, например, очень сильно пострадал из-за этого, потому что это была угроза. Импорт электроэнергии из Беларуси и России я рассматривал, как и многие эксперты, как угроза для интеграции Украины в европейское энергетическое пространство. Это однозначно. Уже в этом году, в феврале месяце, Украина должна провести тестовые отключения от единой энергосистемы с Беларусью, Молдовой и Россией и присоединиться к европейской энергосистеме. И повторить это летом. Я думаю, что сейчас это под угрозой срыва. И Украина покупает, вот за прошлые сутки купила 400 мегаватт электроэнергии, и каждый час электроэнергия поступает ровным графиком.
Я хотел вас, Газим Аронович, спросить, так все-таки, как вы считаете, это естественный или искусственный кризис? Вот, как говорит господин Волынец, что в результате склонить украинцев к тому, чтобы они согласились с покупками электроэнергии из Беларуси. И тут есть дополнительный вопрос, тоже такого же характера. С одной стороны, мы слышим сейчас обвинения в адрес бывшего президента Петра Порошенко в том, что он содействовал покупке угольного топлива с территории России. А с другой стороны, мы слышим обвинения в адрес той же России, что она сейчас блокирует поставки угольного топлива в Украину. И я тут, честно говоря, начинаю уже путаться в том, что хорошо, а что плохо, и что нужно, а что нет.
Давайте начнем с Порошенко. Все-таки, скорее, его обвиняли не в закупках топлива с территории Российской Федерации, а в том, что он, давал указания покупать топливо уголь с неподконтрольных территорий. Из России уголь шел все эти годы, и Порошенко, коммерческий импорт в том числе, Порошенко к этому вообще никакого отношения не имел. Ну, бог с ним, мы сейчас не об этом. Я бы прокомментировал и ответил на ваш вопрос. Давайте начнем с того, что кризис этот импортирован в Украину. Украина сама не определяет стоимость угля, или газа, поскольку тут либеральные реформы, ну, скажем так, частично произошли на рынке или там их попытались запустить, то мы импортировали этот кризис сюда, внутрь своего государства. Другое дело, что власть, правительство должны иметь субъектность и принимать в соответствии с нормативной базой, действующей при государстве, своевременные эффективные решения, которые позволили бы этот кризис не допустить. Так вот, очевидно, что эти решения своевременно приняты не были. Да, они были бы, наверное, проблемными, сложными, но их нужно было принимать еще летом. Сейчас тут, знаете, уже ничего не сделаешь, и угля уже довести невозможно. И, к сожалению, без импорта электроэнергии, по всей видимости, Украина просто не переживет текущую зиму. То есть альтернатива – веерное отключение. Конечно же, за это должна власть отвечать. Почему она довела ситуацию до такого?
Донбасс реалии.
Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Удачи, до встречи в понедельник.